Часть четвертая. Зеленая земля. На земле тем временем все события меркли в тени большого наводнения. Его причиной послужила серия крупных извержений вулканов под антарктическим ледяным щитом. Земля под ним, она несколько напоминала провинцию долины хребтов в Северной Америке, настолько продавилась под тяжестью льда, что опустилась ниже уровня моря. А когда начались извержения, лава и газы расплавили лед над вулканами, вызвав огромное смещение. При этом в нескольких местах быстро размывающейся линии налегания под лед стала проникать вода из океана. Огромные разрушающиеся острова льда откалывались вдоль берегов моря Росса и залива Ронне. Когда же эти острова уносило прочь океанским течением, разломы продвигались вглубь материка, а вихревые потоки вызвали ускорение процесса. Следующие за первыми большими разломами месяцы антарктические моря заполнились огромными плоскими айсбергами, вытеснившими столько воды, что уровень моря стал расти по всему миру. Вода продолжала наполнять впадину в Западной Антарктиде, где раньше был лед, размывая его остатки по кусочку, пока ледяной щит не исчез совсем, и на его месте не образовалось неглубокое новое море, бурлящее от продолжающихся подводных извержений, которые по силе были сравнимы с теми, что образовали Деканские траппы в поздний меловой период. И спустя год после начала извержений площадь Антарктиды уменьшилась почти вдвое. Восточная Антарктида, похожая на полумесяц, и антарктический полуостров, похожий на занесенную льдом Новую Зеландию. А между ними — неглубокое море, булькающее и полнящееся обломками ледяных гор. В целом же в мире уровень воды поднялся на 7 метров выше прежнего. Со времен последнего ледникового периода, то есть уже 10 тысяч лет, человечество не сталкивалось с природными бедствиями такого масштаба. И в этот раз оно коснулось не нескольких миллионов охотников и собирателей из кочевых племен, но 15 миллиардов цивилизованных граждан, живших в высоких и хрупких социотехнологических зданиях, которые находились в серьезной опасности обрушения. Все крупные прибрежные города уже были затоплены, целые страны, такие как Бангладеш, Голландия и Белиз, смыты водой. Большинство несчастных, кто жил в этих низкорасположенных районах, успели переместиться повыше. Все-таки вода пришла скорее как прилив, нежели как приливная волна. И теперь примерно 10-15 часть населения планеты составляли беженцы. Мировое сообщество, разумеется, оказалось не готово к такого рода ситуациям. Даже в лучшие времена людям пришлось бы нелегко, а начало 22 века было не лучшим моментом для этого. Численность населения продолжала расти, ресурсы все заметнее истощались, между богатыми и бедными, правительствами и наднационалами повсюду обострялись конфликты. Катастрофа грянула в самый разгар кризиса. И в некоторой степени свернула его. Перед лицом безысходности мира всякая борьба за власть потеряла значение, многое превратилось в фантасмагорию. Теперь, когда целые народы терпели бедствия, законность прав собственности и извлечения выгод блекла по сравнению с новыми проблемами. ООН возникла посреди хаоса, словно водоплавающий феникс, и принялась исполнять роль информационного центра по ликвидации чрезвычайной ситуации, занимаясь вопросами миграции вглубь материков, через государственные границы, строительство временного жилья, распространение продовольствия и припасов. Учитывая характер этой работы и делая акцент на спасении людей, Швейцария и Праксис вышли на передовую помощи ООН. Также из мертвых восстали ЮНЕСКО и Всемирная организация здравоохранения. Индия и Китай, крупнейшие из серьезно пострадавших государств, получили в текущей ситуации значительное влияние, и от того, как они решали действовать, зависело многое в мире. Заключив союзы друг с другом, с ООН и с новыми партнерами, они отказались от помощи группы 11 и наднационалов, впутавшихся в дела большинства правительств стран 11. Однако, с другой стороны, катастрофа лишь обострила кризис. Наднационалы сами из-за потопа оказались в весьма любопытном положении. Перед его началом они были поглощены тем, что обозреватели прозвали «надраспрями», борясь друг с другом за контроль над мировой экономикой. Несколько крупных наднациональных супергрупп пытались завладеть полным контролем над странами с сильнейшей промышленностью и подбить под себя тех, кто все еще был вне их влияния — Швейцарию, Индию, Китай, Праксис, так называемые страны мирового суда и прочие. Сейчас, когда значительная часть населения Земли была занята борьбой с наводнением, наднационалы в основном пытались восстановить свою былую власть. Общественное мнение часто связывало их с бедствием либо как причину, либо как грешников, понесших наказание. Такую версию, созданную примитивным мышлением, было выгодно использовать как Марсу, так и другим антинаднациональным силам, которые активно старались повергнуть наднационалов, пока те слабы. Группа 11 и другие промышленно развитые страны, ранее сотрудничавшие с наднационалами, теперь пытались сохранить свое население в живых и не могли существенно помочь крупным конгломератам. А люди по всей планете бросали прежнюю работу и присоединялись к борьбе с наводнением. Предприятия, находящиеся во владении работников по принципу Праксиса, возникали все чаще и, занимаясь спасательными работами, в то же время предлагали всем своим сотрудникам пройти процедуру омоложения. Некоторые из наднационалов удерживали свою рабочую силу, перестраиваясь таким же образом. Итак, борьба за власть продолжалась на нескольких уровнях, но на каждом из них из-за катастрофы протекала в новом ключе. В этих обстоятельствах Марс стал землянам совершенно безразличен. Нет, конечно, с ним было связано много интересного, но часть землян проклинали марсиан как неблагодарных детей, бросивших своих родителей в час нужды. Это был один из многих примеров плохой выручки в беде, который приводили для сравнения со столь же многочисленными хорошими откликами. В этот час все были либо героями, либо злодеями, и марсиан обычно принимали за злодеев, крыс, бегущих с тонущего корабля. Также их часто рассматривали как потенциальных спасателей, несколько неопределенным образом, что, в общем, также служило примером примитивного мышления. Хотя во мнении, что на соседней планете формируется новое общество, было нечто обнадеживающее. Таким образом, народ Земли пытался справиться со стихией. К общему ущербу теперь прибавились резкие изменения климата. Увеличился слой облаков, которые теперь отражали больше солнечного света, приведя к снижению температуры, проливным дождям, часто губившим такие необходимые урожаи и иногда проходившим там, где редко шли раньше – в Сахаре, Мохаве, Северном Чили, приводя большое наводнение далеко вглубь материка, по сути, распространяя его влияние повсюду. При том, что эти новые мощные бури обрушивались на сельскохозяйственные культуры, человечество задумалось о голоде. Теперь всякое международное сотрудничество попало под угрозу, казалось, всех уже не накормить. Слышались трусливые голоса о введении приоритетности пострадавших. Так вся земля целиком оказалась в смятении, как муравейник, разворошенный палкой. Такой была земля летом 2128-го, переживала невиданную прежде катастрофу, непрекращающийся всеобщий кризис. Допотопный мир уже казался не более чем дурным сном, из которого их всех грубо вырвали, ввергнув в еще более опасную реальность. Из огня да в полымя, да. Некоторые пытались вернуться в огонь, тогда как другие старались втащить их в полымя. Никто не знал, что случится дальше. С каждым днем Нергалы все сильнее сжимали невидимые тиски. Майя много стонала и ворчала. Мишелю и Саксу казалось, все было нипочем. Первый был счастлив оказаться в этом путешествии, второй — слишком поглощен наблюдением за конгрессом на горе Павлина. Они жили в небольшом вращающемся помещении корабля под названием «Атлантис», которое за 5 месяцев полета должно было ускориться настолько, чтобы центробежная сила изменилась с марсианской на эквивалентную земной и оставалась таковой на протяжении почти половины пути.